Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Наші вітання усім, хто зараз слухає Світле Радіо, і в студії Олексій Волченка. Олексій Анатолійович, доброго дня.
Доброго дня.
Це програма «Запитання і відповіді по Біблії», і в нас є запитання. До речі, воно розповсюджене, і час від часу до нього повертаєшся, тому що знову і знову чуєш, як різні люди, які приходять до церкви або починають читати Біблію, натикаючись на ці слова Ісуса Христа, задаються питанням, що це означає або що це може означати. В Євангелії от Іоанна написано в 10 главі: «Ісус відповідає їм, сказав, не написано ли в законі вашим, я сказав, ви боги». Если он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание, то тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, говорите, вы богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Вы боги. Ну, таке навіть скандально комусь видасться формулювання. Отже, я так розумію, що людям цікаво знати, що це означає або що це може означати.
Да, это очень интересно, это важно, и я думаю, что в этом месте Писания идет тайна вообще спасения. Она как бы можно рассматривать это как зашифрованная тайна. Почему? Потому что с 24 стиха иудеи вступили, Иисус говорит, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Вот скажи нам прямо, ты ли Христос? Это тот вопрос, который стоит у всех верующих. Вот эта тайна, вот эта глубина, вот эта тайна познания. Ты ли Христос? И Господь отвечает в 30 стихе, Он говорит, я и Отец одно. Он отвечает, да, я Христос, что я, Отец, Творец Вечности, пришел сюда во Христе Иисусе для того, чтобы явить вам самого себя. И когда он так сказал, сразу схватили камни, чтобы побить. И Иисус опять отвечает, говорит, много добрых дел я сделал, за какое хотите побить меня камнями. И иудеи сказали, не за доброе дело хотим побить камнями, но за богохульство, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Вот это тайна. Тайна, которую он прежде положил в нем, в Ефесянах написано. То, что Бог, Творец неба и земли, Он Бог, Он есть свет, а люди или земля – это тьма. И в 17-м псалме Господь опустил небеса, облегся во тьму, и мрак сделал своим покрывалом для того, чтобы спуститься к нам и принести нам свет Божий. Он не мог прийти непосредственно без плоти, без тьмы плоти. Почему? Потому что никто не может увидеть Бога и остаться живым, и Он пребывает в неприступном свете. И для того, чтобы донести до нас, до темных, донести свой свет истины, Он облегся во тьму и облегся во мрак. И принял на себя подобие плоти греховной. Для того, чтобы приблизиться к нам, чтобы свет мог приблизиться к нам, он облегся во тьму. И есть воплощение Бога, воплощение Господа нашего в Иисуса Христа. Он воплотился и пришел нам спасти нас. И как он нас спасает? И он нас спасает только тем словами, семенами, словами. Он послал Слово Своё и исцелил землю. И вот Он послал это Слово. И вот это благословенное, чистое Слово Он послал. А раз Он послал Слово, то мы, написано Якова 1:18, рождаемся, восхотев Он родил нас Словом истины. Восхотев Он родил нас Словом истины. И когда мы принимаем семя Слова Божьего, мы становимся как бы с Ним одной плотью. Он стал плотью, чтобы мы приняли Духа. И когда мы принимаем с Ним, становимся одной плотью, то тогда Дух Божий переходит в нас, как бы мы через 1 Петра 2:2 возрастаем во спасение через Слово Божие. И тогда уже происходит 1 Коринфянам 6:17, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. На самом деле Иисус, Он посредник между Богом и человеком и дал нам Слово спасения. Принимая Слово спасения через Слово, Дух Божий входит в нас, и мы становимся наполнены Духом Божьим. А если Бог в нас, то Он говорит, то и вы Боги. Почему? Потому что Бог в вас, потому что вы соединяетесь с Господом, есть один Дух с Господом.
Тема спасіння через посередника, через Ісуса Христа, поістині невичерпна, але ми преференції даємо все ж таки телефонним дзвінкам, да, і запитанням від слухачів. З нами Володимир. Володимире, здравствуйте, ви з нами?
Да, добрий день.
Ми вас чуємо.
Ефесянам 2:8. І по благодаті ви спасіні через віру, і сіє не від вас Божий дар. Тобто тут Божий дар іменно благодать чи віра? Тому що дуже багато моїх братів подається.
Я думаю, что Божий дар – это благодать. Безусловно, это благодать. А уже в Римлянам 5, не помню в каком стихе, написано «приемлющие обилие благодати, вот те спасутся». Но дар Божий – это благодать. Чтобы, ну, опять же, это вопрос спасения. То есть Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, Хозяин всего, Он пришел сюда, на эту землю, воплотился в плоть, принял подобие плоти греховной, взошел на крест своей плотью, умертвив наши плоти. И если мы примем это обилие благодати, что Он умер вместо нас, и веруем, что Он воскрес из мертвых, то тогда мы принимаем рождение свыше и, соответственно, спасение. Но благодать в том, что Он нам дал благо, Он пожертвовал самим собою ради нас. Это и есть благо, и благодатью мы спасены не от дел. То есть нашего участия в этом процессе нету. Это участие Бога, 100% участие Бога, то, что Он совершил. Мы тут ни при чем. Это все совершил Господь, и это и есть благодать.
Зрозуміло. Володимира, ще, здається, є одне питання. Слухаємо вас.
Ще раз. Колосянам 4, стих 3-4. «Пейтесь также о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должен мне возвещать». Тобто Павло тут не говорить, що багато покаялось, мало покаялось. Тобто головне, що як должно мені возвіщати. Чи вам не здається, що зараз дуже багато молитв, що Боже принеси мир, те, а дуже мало молитв за Україну, щоб ми достойно приносили, як говориться, возвіщали. Амінь.
Тяжело понять вопрос. Правильна ли молитва, или как я понял?
Мені здається, що, як хтось колись сказав, за молитву Господь не розсердиться, просто є Його воля. І врешті-решт кажуть, непогано додавати, але не моя воля, нехай буде, але твоя. Ти краще знаєш, що ти чиниш. Але про мир, мені здається, теж потрібно молитися, тому що, ну, з одного боку, від скорботи багато людей навертаються, це так, від болю. Багато людей вдаються до Бога, як до останньої інстанції. А з іншого ж боку, все-таки, ну, Бог є Бог миру. Тобто Він не знаходить, мені здається, задоволення в тому, що люди мучать одне одного і так далі.
Блаженні миротворці, ібо їх є Царство Боже. Ну, коли ми обращаємося к Нему, ми вже знаходимося в правильному положенні. Коли ми не обращаємося к Богу, ми знаходимося в неправильному положенні. І якщо ми посмотримо на псалми Давида, то он так там молился, что иногда мы думаем, что, наверное, это и неправильно в какой-то степени. Но если мы будем искренни перед Богом, Бог знает сердце наше, и с искренними Он искренен. И поэтому обращайтесь к Богу. А если мы знаем Бога, или приближаемся к Богу, или Дух Божий изобразился в нас, мы знаем сердце Бога. А когда мы знаем что угодно Богу, то мы будем просить Бога по воле Его. А если просим, что по воле Его, Он слушает нас и исполняет нас.
Мені здається, це в чомусь подібно до стосунків дитини зі своїм батьком. Коли дитина маленька, вона може капризувати, там щось вимагати, що їй не на користь. І батько врешті-решт не дасть їй, маленькій дитині, ножик чи вогонь, там, чи щось таке небезпечне. А коли вона виростає, наприклад, син, він вже знає, який мій отець, от, наприклад, чим він займається, і він приходить йому допомагати і так далі. Він вже менше вимагає і більше цінує просто бути з батьком, і якісь такі от дорослі вже стосунки зав'язуються, більш-менш рівні. Я хотів повернутися, з вашого дозволу, до от, передостаннього питання за Ефесянам 2.8. Була озвучена думка, що все ж таки дарунок благодать. А якщо, наприклад, хтось вважає, що віра – це теж дарунок від Бога, адже є такі місця, де сказано «віра, яка від Нього».
Від Нього,
Бог. Але, ну, на, якщо на противагу, то є такі слова «віра твоя спасла тебе», тобто «віра твоя» завжди сказано. От цікава мені ваша думка, як узгодити ці моменти.
Ну, у нас написано в Євреям, по-моєму, 12 главі написано, що він начальник і совершитель віри. Тобто він почав цю віру, і він і совершає цю віру. І в Галатам взагалі написано о том, что веры до Иисуса Христа не было, то есть вера открылась Иисусом Христом. И поэтому, конечно же, вера от Него, вот. Но вера должна быть и в нас, которая от Него. Безусловно, нельзя ее распределить, чья она. Вера, которую дал Господь, но эта вера должна быть в нас, веруя в Него, мы получаем как бы благословение или самого Господа мы получаем. То есть, ну, позиция такая, вера от Него, но вера должна быть в нас.
Тобто предмет віри і центр, і содержання – це Він, Ісус
Это
Христос.
Безусловно.
А сама по собі вона не може бути, в неї має бути предмет. Тобто, дякую. З нами Ольга. Вітаємо вас, Ольго. Ви в ефірі, здравствуйте, ви нас чуєте?
Да-да, слава Богу, хай Бог благословить нас і наповнить мудрістю і знанням від Бога. Я хочу таке задати питання. Написано, що люди під благодаттю не повинні грішити. Коли Ісус прощав гріхи, це ми отримали даром, да, прощав гріхи, але Він завжди говорив, ідіть і більше не грішіть, дабы чого гіршого з вами не случилось. І коли люди читають Слово Боже, особливо до римлян, там є, іде мова про закон. І часто путаються, про який закон іде річ. Є закон гріха, є закон вірі, є закон благодаті, от і є закон Духа жизні во Христі Ісусі. І потрібно дуже внимательно читати, про який закон іде річ. Ісус нас освободив, написано, закон Духа жизні во Христі Ісусі освободив мене від чого? Від закону гріха і смерті. Марія вродить сина, і ти досиш йому імені Ісус. Від чого Бог нас освобождає? Від закону. А в тому числі від закону смерті, бо за гріх є смерть.
Ольга, ви могли б коротко сформулювати суть питання, тому що дуже багато слів, і я вже загубив трохи ниточку.
Тобто, закон вірою унічтожається, написано не як, утвердається. Закон свят, заповідь добра, заповідь духовна.
Ну, я в кількох словах зрозумів для себе тему, підняту слухачкою, так. От ми не повинні грішити. Ми не повинні, а ми повинні бути хорошими, ми повинні виконувати волю Божу досконало, ми повинні бути абсолютно досконалими, ідеальними людьми. Питання, яким чином? Де взяти силу? Тобто, я розумію, що я повинен, але, на жаль, маємо те, що маємо, вже класична фраза.
Ну, самое главное – стати дітям Божим. Понимаєте, як? Вот, ну, представьте себе таку ситуацію. Если ребенок, он является сыном, если он является сыном отца, то не так важно, как он себя ведет, плохо или хорошо, важно, что он сын. Это самое главное, важно, что он сын. И что бы ни случилось, и даже если очень плохо он себя повел и ушел куда-то с блудницами, со свиньями, но отец стоит на крыльце, на цыпочках и смотрит вдаль, когда вернется сын. И когда сын пришел в себя, он просто побежал навстречу, целовал его в шею. То есть важно быть сыном. И наоборот, представьте себе, что кто-то ведет себя хорошо и старается быть вот таким хорошим-прихорошим, но он не сын. Как Иисус говорит, вы не законные дети, вы не сыны. То есть если не сын, то не важно, как ты себя ведешь. И поэтому очень важно. И самое главное – это стать сыном, это стать детем Божьим. Это, если ты станешь детем Божьим, ты тогда, конечно, не будешь грешить осознанно. Ты будешь спотыкаться, падать, но праведник 7 раз упадет, но встанет. И этим самым утверждается праведник, что он встанет. Не тем, что он не грешит. Все грешат. В Экклезиасте написано, нету ни одного праведника, который бы не грешил бы. То есть все согрешили, лишены славы Божией. И поэтому самое главное – это стать сыном. это достигнуть вот этого духа внутри себя, что ты сын, что ты принят, что неважно, грешишь, не грешишь, но ты сын. И когда у тебя будет вот это свидетельство Духа Божьего, конечно, ты не будешь грешить, потому что семя в тебе пребывает, но быть на этой земле 100% святым, праведным, чистым, такого человека не было и никогда не будет, пока мы на этой земле.
В зв'язку з цим я хотів би до першого нашого питання, до першої теми повернутися. Тому що, мені здається, тут ну, важко людським розумом саме зрозуміти це. Ми мислимо так, ну, моральний, нравственний чоловік, це значить, що він дитя Боже. І якщо я бачу, що людина поводить себе якось, ну навіть не так, як мені не подобається, а як взагалі не прийнято в суспільстві, тобто те, що називається гріхом, то я вважаю, який же це син? З іншого боку, стільки всього написано про благодать, що там, де гріх примножився, там зарісніла і благодать. От таких провокативних речей, за які навіть апостол Павло піддавався критиці, і він говорив, що ну, на нас говорять те-то і те-то, хоча ми цього на увазі зовсім не маємо, але настільки ця євангельська звістка, вона в людську логіку не поміщається, тобто з одного боку, наші уявлення про добро і зло, чому я кажу, що я через це повертаюся до першого питання, Ісус, коли сказав, написано в законі вашим, не написано ли в законі вашим, ви Боги, він послався на 81-й псалом. Це псалом Асафа, ну, російською мовою він так починається. Бог став в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете ви судити неправедно і оказувати лицеприятие нечестивим. І так далі. Давайте суд бідному і сироті, угнітеному і нищому оказуйте справедливість. Я сказав, ви Боги і сини Всевишнього все, ви, но ви умрете як чоловіки і падете як всякий із князей. Тобто кажуть, що тут говориться про суддів, тому що є в законі такі слова «да приведет його пред богов», мається на увазі саме суддей, тобто їх так називали. Чому? Тому що, напевно, ці люди мали владу вирішувати, що добро, що зло. І це нас відсилає на початок Біблії, в книгу «Буття», де Змій сказав «будете як боги, знаючи добро і зло». Людина береться судити, що хорошо, що погано, що правда, що несправедливість. Це відповідальна річ, і таким чином в якійсь мірі вона сідає на Божий престол. І от це питання, так, мораль, ну, хороший чоловік, плохий чоловік і дитя Боже.
Смотрите, тут у нас всегда двойственность получается. Мы одновременно живем в плотском мире и размышляем нашими мозгами, которые плотины и которые как раз судят добро и зло. Это плоды познания добра и зла. И доколе мы были мертвыми во грехах, и родились мы мертвыми, но Бог возлюбил нас и возродил нас словом истины, и мы родились свыше, те, кто приняли Иисуса Христа Господом. И в этом человеке пребывает Дух Божий. Соединяющийся с Господом есть один Дух Божий. И поэтому одновременно рожденный свыше человек, верующий человек, он одновременно плотян и одновременно он духовен. И когда мы начинаем путать котлеты с огурцами, и получается такая мешанина и непонятность. Смотрите, допустим, взять спасение. Или рождение свыше, или спасение. Спасение или рождение свыше по плоти знать нельзя. Почему? Потому что это духовная вещь. Сам Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И это Дух, который вопьет «Ава, Отче», это духовно. И тот, кто в плоти говорит, что «я спасен, я пойду в рай», подождите, подождите, кто говорит, что стоит, берегись, чтобы не упасть. И кто говорит, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно знать. То есть такие вещи, как нравственность и так далее, они все классифицируются как плотская, ну, то есть восприятие по плоти. Мы их видим, это восприятие по плоти. Но можно поступать нравственно или безнравственно, имея Сына Божьего и не имея Сына Божьего. Это не является классификатором. То есть нельзя определить, человек вот поступает вот так-то и так-то, и мы не знаем, есть ли в нем Сын Божий или нет. Ну, вообще никто не знает, кроме самого человека, потому что никто не знает, что в человеке, кроме самого человека, потому что это свидетельство Духа Божьего. И поэтому не надо путать то, что человек имеет внутри самого себя, это его личные отношения с Богом. Вот, ну, к примеру, вы видите какого-то мальчика и видите отца этого мальчика. Взаимоотношения отца и сына – это только их взаимоотношения. Вы никак не можете судить эти взаимоотношения. Хорошие, неплохие, правильные, неправильные – это не ваше дело. Это личные взаимоотношения. То, что как себя ведет этот мальчик или человек, это тоже второй вопрос. Но является ли он сыном? Он может делать ошибки, он может поступать правильно, может быть неправильно, но вопрос, является ли он сыном. Потому и 1 Иоанна 5:12. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни вечной. Или Римлянам 8:9. Кто имеет Духа Святого, тот его. А кто не имеет Духа Святого, тот и не его. И поэтому смотрите, какая ситуация. Человек может быть иметь Сына Божьего в сердце, он иметь может Духа Божьего в сердце, но он одновременно и плотян. И он может спотыкаться, он может падать в этой жизни, он может что-то делать, грешить, что-то происходить, но он всегда возвращается, потому что праведник падает, но он встает и возвращается. А нечестивый падает и не встает. И поэтому, конечно, написано, что по плодам их узнаете их, и должны быть плоды Духа, да, любовь, мир, радость, долготерпение, милосердие, вера. Да, безусловно, они должны быть, и они в любом случае должны проявляться. Когда в человеке не проявляется плодов Духа, то возникает, конечно, вопрос, что что-то тут не так. Но если в нем одновременно есть и плоды Духа, и одновременно он еще падает, это просто идет обычное среднестатистическая жизнь верующего по Галатам 5:17. Плоть духу противится. Они противятся друг другу всегда. И внутри человека идет эта борьба, которая будет длиться до последнего вздоха жизни. Поймите правильно, это, она не прекратится, пока наши ноги касаются этой земли. Она не прекратится до последнего вздоха Иисуса Христа. Эта борьба была в Гефсимании даже, в последнюю ночь она была. Даже у Иисуса Христа она была в последнюю ночь, то как вы думаете, будет ли она у вас? Тем более она будет у нас. И эта борьба кровавая, и Господь говорит, что вы еще не до крови сражались. Это страшная борьба, и Господь говорит, побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил вот тогда в Гефсимании, или всю жизнь, когда он в пустыне побеждал, говорил, написано сатане, или когда в Гефсимании он побеждал. Вот наша борьба. Но, поймите правильно, ну вот представьте себе Евангелие, да, там написано, что в Гефсимане он сказал, «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия, и точка». Вот точка и все. Мы бы сказали, как-то что-то тут, ну там просто есть запятая. Но не твоя воля, но моя воля. Вот это наша жизнь. Это жизнь обычного верующего. То есть тогда, когда мы не хотим делать, не хотим исполнять волю Божию. И даже просим Иисуса, чтобы не исполнить ее. Может быть, минует меня чаша сия, но не твоя воля, но моя воля.
Да, не моя, но твоя воля да будет. І цікаво, що навіть якщо б цих слів не було, все одно, если возможно. Тобто є оце «если», якщо. Кажуть, ну от є християнські пісні, проповіді, що можливо, певні спокуси залишалися і на Христі. «Он не сошел з Христа», є така пісня. Тобто, коли говорили «Сойди з Христа, і ми увіруємо». Тобто, і він каже, що, можливо, він міг би зійти, але він цього не зробив. Тобто, до останнього його там тримали не цвяхи, як співають, а любов до людей. В суперечливому фільмі Скорсезе навіть назва є така, значить, «Последнє іскушення Христа». Там режисерська фантазія, що він таки сходить. До нього з'являється ангел і каже, ти все вже зробив, ти вже достатньо перестраждав, тепер все закінчилось. І до чого це призводить? Що могло б
да, то есть, іскушення буде до останнього вздоха. Дійсно, до останнього ми будемо іскушаємо цим миром. І все, що вокруг нас відбувається, воно искушает нас, мир искушает нас, а живем мы только на основании этой веры и утверждаемся на Слове Божьем.
Мы торкнулися такої досить серйозної теми. Апостола Павла вона теж займала, тому що він з проповіді дійшов до Афін навіть, і на Арісовому холмі, на Марсовому, до нього дуже мало людей дослухалися. Тобто філософів він, здається, не переконав. І він говорив, що коли світ своєю мудрістю, своїм розумом Бога не пізнав, то угодно було, приємно було Богові через глупоту проповіді, і він постійно це повторює. Тобто такі слова, які жахають людський розум, тому що, в принципі, над розумом немає вищого судді. Він претендує на останню інстанцію.
Вознесу престол свой сонми Богу.
От, і виходить, що, ну, як ваше особисте ставлення до таких книжок, наприклад, ну, найвідоміше з них це Джош Макдауел «Неоспоримое свідчення», коли люди апелюють до розуму, до логіки, наводять різні розумні аргументи, доводи з археології, з історії, щоб переконати, чи все ж таки, на вашу думку, потрібно апелювати безпосередньо до серця? Якщо так, то в який спосіб? Як донести Євангеліє?
Ну, вот давайте мы посмотрим. Действительно, вот, допустим, Господь говорил, вы не уверуете, если не увидите чудес и знамения. Что это такое? То есть, когда происходит некое чудо, ну, допустим, воскрешение мертвого Лазаря, разум не может это принять. То есть Лазарь умер 4 дня в гробе, и он уже смердит, и поэтому факт свершился, и вдруг Лазарь выходит. Разум не может это принять. И когда разрушается власть разума, то тогда приходит вера, потому что это совершилось. И поэтому юродством проповеди, и поэтому для эллинов безумие, для иудеев соблазн. То есть это то, что разрушает власть дьявола, этот крест, это безумие, или эти чудеса, и эти знамения. Это то, что разрушает власть дьявола. Как только человек может что-то объяснить, это значит, что человек это подчинил самому себе. Это значит, что человек подчинил своему разуму какую-то ситуацию. Это значит, что человек залез опять на дерево познания добра и зла и определил, что добро и что зло, и он сделал классификацию, что происходит. И поэтому нужно было юродство проповеди. И поэтому, чтобы мы были безумны ради Христа, и поэтому он посрамил мудрецов, и поэтому он призвал ничего не значащее, чтобы посрамить значащее. То есть это для того, чтобы вот эта власть разума, власть плотского разума, логического разума была разрушена. Но при том, при всем, конечно же, я не отвергаю такие вещи, когда мы или... археологически или еще каким-то образом подтверждаем истинность Иисуса Христа и то, что происходило, и даже там на горе Арарат вроде бы нашли ковчег и так далее, а в море нашли эти колесницы и так далее. То есть я только радуюсь тому, что есть подтверждение той библейской истории, которая написана. Но вера формируется, безусловно, напротив разума. Это другое измерение. Они друг другу противятся. И это другое измерение. Мы должны... Вера – это то, что просто... она может не основываться ни на каких фактах. Ты просто знаешь, что... Господь есть, и Он держит тебя за руку, Он не оставит и не покинет. Почему? Потому что если бы у нас хоть как-то утверждалась вера на каких-то разумных аспектах, то этот мир бы привел другие аспекты, как эти фильмы, там «Да Винчи», там или еще что-то, те, которые оскверняют через разум, через плоть оскверняют нашу доктрину веры.
Ну, на будь-який аргумент завжди знаходиться контраргумент. І тим не менше, от таке поточне питання, притчі Ісуса Христа, чи не є це приклад того, як саме через розум поступово вкладається щось більше?
Супер, да.
Тобто, і він каже учням, настане день або час, коли я вже не через приповісті говоритиму, а безпосередньо і прямо об'явлюсь.
Скажу вам об це.
Але до того... Через земні уподібнення, через відомі і зрозумілі розуму речі, в них загортається щось, що треба з зусиллям наче відшукувати серед цієї купи, ну, якихось уподібнень, інформації. Там.
Да, безусловно, он говорил в притчах, но когда подошли ученики и говорит: вот ты говоришь нам в притчах, ты всем говоришь или нам? Он говорит: это вам дано знать тайны Божьи. То есть, смотрите, есть притчи, но когда они подошли, он все равно сказал: вам дано знать тайны Божьи. И он объяснял эти притчи потом, после того, когда он их произвел. Но они последовали за ним. И как бы поэтому притчи им открывались, потому что они последовали за ним. Уже был сломлен вот этот мозговой аппарат, который говорил: подожди, надо ловить рыбу, надо кормить семьи, надо строить дома. И Петр говорит: вот мы оставили все. Мы оставили дома, семьи, жен, детей, последовали за тобой. И уже было полуоткрыто, так скажем. Хотя, конечно же, Иисус стал плотью и человеческими словами. Он посредник, он говорил человеческие слова, но в этих человеческих словах скрыт был смысл Духа. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь, и кто примет эти слова, вот эти слова, и сохранит их в добром и чистом сердце, то эти слова прорастут, и прорастут они Духом Святым. Вот что интересно.
В нас еще один телефонный звонок. Доброго дня, витаем вас.
Добрый день. Добрый день. Відома молитва «Отче наш». Ісус її навчав учнів, коли внутрі в них Духа Святого не було, так? Тобто... А зараз у віруючих вже Дух Святий внутрі, ми можемо вже казати: «Отче наш, сущий на небесах і в нашому серці», чи ні?
На небесах і в серці. А з приводу Духа, як вам?
Я думаю, что можем, ничего с этого нету. То есть Бог на самом деле не только на небесах, и даже тогда он не был на небесах, он везде сущий и везде присущий. И Исаия 66, 1-2 стих, он говорит: где вы построите дом для меня, если небо – престол мой, а земля – подножье ног.
Це окремо дуже глибока тема. Вначале сотворил Бог небо и землю, потом сказано: небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим, небо – престол мой, Він на ньому покоїться, а земля – під ніжок ніг моїх. Це так дуже цікаві і глибокі речі, насправді. Так?
Но все равно
ця ієрархія.
Бог везде, світу. Все і во всьому. Ибо у нас є Колосянам 1 глава, Римлянам є, ибо все от Него, им і к Нему, і все им стоїть. І кожен листочок, який ми бачимо, росте. Кожен лучик світу везде і во всьому Бог. Бог ніколи, нігде. Нету такого пространства, щоб там не було Бога. Тобто Бог все во всем. Бог не может быть где-то не присутствовать. Если что-то есть, ничто не начало быть, что начало быть без Него. И все существует им. Все существует им. То есть убери Бога из чего-то, что существует, это перестанет существовать. Поэтому Бог всегда и везде, и во всем.
Якось у нас все так цікаво закругляється сьогодні. Ми знову прийшли до того, мені здається, з чого почали. Про те, що ви боги, і синівство в сині. От нещодавно, до речі, перечитував Клайва Льюіса «Просто християнство», «Мер Christianity», я не знаю, по-різному перекладають, і він каже, що Ісус дає нам, людям, звертатися до Бога як «Отче наш», що самі по собі ми так створіння Боже, але ми ще маємо стати синами. Ось до чого ми покликані в сині. І тобто ми ними не є, але нам дається дерзновення через нього от ставити себе на місце Сина Божого і казати «тато». Ну така і от я просто не знаю, у мене запитання було сказано так, що вони не мали Духа всередині. Я взагалі не розумію, ми так мислимо просторово, всередині, назовні, зверху, знизу. Але от, наприклад, про Даниїла, хоча це свідчення було сказано царем, ну, Вавилонським, він сказав: «В тебе дух високого Бога», або там не Вавилонським, а перським, неважливо, тобто якийсь монарх там, «В тебе дух, високий дух», або «В тебе дух Бога живого», там, чи святого.
Ну, тут все равно это важно, или что ли, вот когда Петр сказал в Гефсимании: «Я пойду за тобой, даже если мне умереть». И Иисус ответил Петру: «Нет, ты не можешь, ты сейчас не можешь, потом сможешь». Но сейчас ты не можешь пойти. И, то есть, пока Иисус не был прославлен и Дух Святый не излился, и Петр отрекся трижды, но когда Дух Святый излился на Петра, то первая проповедь 3000, вторая проповедь 5000, и с дерзновением, и то есть это было...
Безперечно, безперечно, щось в цьому є. Просто сама, ну, як це формулюється, що не було в них Духа, хоча в посланні того ж Петра сказано, що ані іслідували, на какое, на которое время сущий в них
Дух Христа.
Дух Христа, да. В них, в середине, в...
Да, есть такая доктрина, которая говорит, что в Ветхом Завете Дух был, дух на, был на, а в Новом Завете в.
Вот такая просторовая.
Да, ну, можно и так рассматривать, я как-то никогда не задумывался над этим. Я просто по-другому скажу. В Ветхом Завете Бог избирал, на ком быть или в ком быть, но это была прерогатива только Бога. Это Бог избирал. В Новом Завете Дух Святый излился на каждую плоть, и всякий, кто приемлет это обилие благодати, тут будет крещен.
Обилие, да, про це Павло казав, вот. Що сталося неймовірне. Вот.
И поэтому в Ветхом Завете Бог выбирал быть на Данииле, на Самуиле и так далее. То есть Бог выбирал, это Бог определял. Не человек это определял. В Новом Завете сейчас все изменилось, человек определяет. Через поверье ваше будет вам по принятию вот этого обилия благодати. И все. Помінялась вход, або двері помінялась, і все.
Цікава теза, можливо, ми колись до неї повернемось. Я просто ще раз згадав, що в церквах іноді теж можна почути таку штуку, от з приводу «в вас» і «на вас», що «в» – це кожен християнин, який визнав Ісуса Христа, він отримує Духа «в», а «на» – це ще більше. Це значить, що він ходить в силі, там, зцілює, пророкує, молиться незнайомими мовами і так
ви
далі.
Ви знаєте, ну, як ми...
Що це ще потужніше, мати «на».
Мы на самом деле плоть, и разум наш плотян. Дух – это другое измерение, и мы никогда не поймем Духа. Плотью или разумом не можно, невозможно понять Духа. Мы конечные, мы не знаем, что такое бесконечность. Мы ограничены своим телом, мы не знаем, что такое безграничность. И нам непонятно, как Иисус посреди горницы возник, а потом он пропал. Как это может быть? Нам этого непонятно. И поэтому рассуждать своим плотским умом «в» или «на», ну, я думаю,
тут
что...
ще таке, ну, ми люди, ми спілкуємося, нам хочеться щось передати, от що ми прийняли як якесь знамення або нову інформацію. Тут питання про передачу саму, про, ну, є досвід, переживання, але як сказати? Ну, Павло про це казав, про це словами я не можу сказати. Знаю, що був восхищен до третього неба і слышав то, що передати нельзя. Добре, то як же? Є речі, які виходять призначені для передачі від чоловіка к чоловіку, а є речі, які не призначені. Це тільки твоє, і ти не можеш розділити це.
Да, вот это тот духовный опыт. И даже вот в Иоанна 3 главе Иисус говорит Никодиму: «Дух дышит где хочет и когда хочет». И так бывает со всяким верующим в Него. То есть это прерогатива Духа. Но Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Бог хочет вселиться в нас и обитать в нас. И опять же Исаия 66:1-2. «Где вы построите дом для меня? Где место покоя моего?» И представляете, Бог говорит, где место покоя? А вот на кого я презрю. На смиренного сердца, на сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим я презрю. То есть цель всего, опять же, это Ефесянам, по-моему, 1.9, это тайна, которую он прежде положил в нем. Вот эта тайна, то, что сам Бог, Творец неба и земли, обитал в Иисусе Христе. Но эта тайна возвещена и нам, и... Павел даже говорил, что тайна сия для язычника, Христос в вас, упование славы. Это то, что Бог вселяется в нас. Вот цель всего, или цель всего творения, чтобы Бог вселился в нас и обитал в нас. И отношения каждого верующего человека с Богом – это очень интимное, это очень личное, это очень важное, это очень глубокое. И это та часть взаимоотношений, которая остается между человеком и Богом. Это то, что нельзя передать, это сокрой. А вот есть та часть, которую нужно передать, это тот же талант не закапывать, это то, что иди и принеси, ну, Богу с прибылью, даром получил, даром давайте. То, что мы должны нести, нести Евангелие, это то, что поручил нам Господь. Но есть вот та часть любви, конечно, это то, что между тобой и Богом.
Белый камень, а на нем написано новое имя, которого никто не знает. Кроме того, кто получил, ну и того, кто дает, естественно.
Да.
Олексій Анатолійович, ну ще одне запитання. От з того, що ви щойно говорили, було сказано так, значить, «пойди і убеди прийти». «Пойди по городам і весям», там є таке в Євангелії. Як же убедить, если доводы разума здесь бессильны?
На самом деле, эта строчка, она на самом деле страшная. Почему? Потому что один из столпов веры, так скажем, которые записаны у нас, и на основании этих святых построена доктрина веры, он увидел в этой строчке «убеди, как заставь». И поэтому в средние века вот эти черные история нашей христианской церкви именно то, что заставить верить. И кто не принимал так, как было в доктринальной церкви, тех вообще посылали на костер. Поэтому, опять же, все Писание Бога Дух, наверное. И когда мы начинаем своим плотским умом воспринимать Писание, ну, не так, или по плоти, или мы хотим понимать его так, а не так, как написал об этом Господь, то появляются кривизны, очень нехорошие, так скажем, которые несут какие-то последствия. Идет речь о другом. Заставь – это то, что любовь Божья, то есть это… Бог любит всех людей, Он всех людей, нет у Него разницы, лицеприятия. И поэтому тем верным Он говорит, иди и как бы и заставь, просто убеди, и приложите усилия для того, чтобы все-таки убедить этого человека прийти, потому что если не придет, он погибнет. Это, ну, опять же, вот этот парадис, это пшот, ремес и так далее. Все в восприятии этого слова.
Олексій Анатолійович, ви тільки не назвали, про кого ж ви сказали, що столб, про Августина чи про когось інше?
Ну, лучше не говорить в ефірі.
Лучше не говорить в ефірі, хорошо, тому що, добре. Тоді залишимо це на потім. І у мене ще одна запитання, я не знаю, чи захочете ви на нього відповідати, це від нашого слухача. Просто воно специфічне, але я хотів би, щоб ми цієї теми торкнулися. В Євангелії є слово «рема». Що означає це слово? Можливо, потрібен час, щоб приготуватися і на наступній програмі якось освітити це?
Давайте, ну, да, оставимо на наступний раз.
Щоб і… предметніше відповісти на запитання. Я хотів би тоді перевести це ось в таку площину. Нерідко в проповідях, в церквах люди начитані, які мають, там зараз є програми, Bible Quote, багато різних програм, десятки, з номерами Стронга і так далі, вони будують проповідь на якомусь грецькому слові. От є таке слово, наприклад, агапе, чи там рема. На вашу думку, як ви до цього ставитесь, до цієї практики, чи не є це, ну, так би мовити… Тобто зі слова робиться якийсь термін, який має стале значення, що от він завжди означає тільки це і нічого іншого. Чи ви вдавались до подібної практики, як ви до неї ставитесь?
Смотрите, на самом деле это очень здорово, исследуйте Писание, это очень здорово. И когда Павел проповедовал, кто-то не принял, а кто-то, кто уверовал, пошли исследовать, правда ли так написано. То есть исследовать Писание нужно, и нужно копать его в разных языках, и так, и сяк. Это очень хорошо, и это свидетельствует того, что жажда человека к познанию Бога есть. Это очень здорово. Вот. Но, конечно же, если мы приняли что-то и по-другому прочитали этот стих, и выстраиваем свою проповедь только на одном стихе, оно может быть не всегда правильно. Первое, написано, что истина познается при двух или трех свидетелях. Это обязательное условие, что проповедь или доктрина, или идея, или смысл не должен строиться на одном стихе, он должен строиться на нескольких стихах. Это первое. Второе. Писание должно объяснять Писанием. Его нельзя объяснять человеческим. Человек – это плоть, а Писание – это дух. И когда плоть объясняет человеческим языком, объясняет дух, оно скверняет. Это местописание, которое написано о том, что все, что входит в человека, оно не оскверняет, а все, что выходит, оно оскверняет. И вот этот человек, когда берет и только плотью объясняет Слово Божие, он оскверняет Слово Божие. Поэтому задача такая: если у нас есть какая-то доктринальная идея, хорошее откровение или еще что-то, объясняйте его местописанием. Не надо объяснять своим восприятием, своим собственным откровением или еще что-то. Если это откровение от Господа, то оно всегда будет подтверждено несколькими местами Писания из Библии. Поэтому обязательно, когда у нас возникло что-то там или откровение от Господа, мы должны знать, что оно подтверждено Словом Божьим. И не одним Словом Божьим, а много мест Писания, которые подтверждают эту доктрину.
Дякую. З нами був Олексій Анатолійович Волченко в програмі «Запитання і відповіді по Біблії». До наступних зустрічей. До наступних. Не далі, як в суботу, дасть Бог життя і здоров'я. Зробимо те
і живі. До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.